Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание. И этот час для вас подготовила и ведет журналист Елена Смирнова.
Дух предков живет. Беседы с монахом Варфоломеем Чернышовым, насельником Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наш цикл передач, и сегодня прозвучит уже шестая. В ней начинается рассказ о Савве Мамонтове. Современники называли его Савва Великолепный. Выходец из крупной купеческой династии Мамонтовых, он был сам талантливым промышленником. Его железные дороги и заводы действуют до сих пор. Он был основателем такого яркого в России явления, как Мамонтовские и Абрамцевские кружки, являлся основателем частной оперы, сотоварищем и покровителем многих русских деятелей искусства, которым он помог укрепиться на избранном поприще, был издателем «Мира искусства». Талантливейший человек, всещедро одаренный Богом, Савва Мамонтов был профессиональным певцом, актером, режиссером, скульптором, он учился у Антокольского, литератором. Можно еще много и долго перечислять его неоценимые заслуги перед Россией, ее процветанием в области промышленности и культуры. В рамках нашего цикла о нем рассказывает его правнук, монах Варфоломей в миру Сергей Николаевич Чернышов, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры инженерной геологии и геоэкологии НИУ МСУ, академик РАЕН. В прошлых передачах он рассказывал о своем деде Александре Дмитриевиче Савмарине, а также о Дивееве и Богородичной канавке, восстановление которых отец Варфоломей, как ученый-специалист по инженерной геологии, принимал непосредственное участие. Сегодня он вспоминает еще одного своего знаменитого предка, прадеда Савву Ивановича Мамонтова.
Мы сегодня решили поговорить о мамонтовской семье, которая оставила заметный след в истории Отечества нашего России, как в его культурной, так и в экономической частях. Савва Иванович и Елизавета Григорьевна Мамонтова – это центр сегодняшнего рассказа. Они много сделали для поднятия и создания новой культуры России времен Александра Третьего, когда шел национальный подъем, связанный с освобождением крестьянства, выполненным по законам, подписанным его отцом Александром Вторым. Подъем был очень быстрый, крутой, и в это время промышленность развивалась активно, и Савва Иванович принимал активнейшее участие в этом деле. И искусство не отставало. Замечательные писатели, имена которых всем известны, великие композиторы, музыку которых и сейчас слушает весь мир, замечательные художники, которые были собраны именно вокруг Саввы Ивановича и Елизаветы Григорьевны Мамонтовой. И, наконец, новая опера в лице Мусоргского Николая Алексеевича Римского-Корсакова. Эта опера получила жизнь благодаря созданию Саввы Ивановича Мамонтова русской частной оперы, в которой были поставлены сначала «Снегурочка», потом другие оперы Римского-Корсакова, написанные уже специально для этого театра.
Для частной оперы.
Для частной оперы, да. «Снегурочка», поставленная в Петербурге на императорской сцене, имела два спектакля, которые при пустом зале проходили. И было признано, что это не сценичное произведение. В Москве с декорациями Васнецова, она под аплодисменты, которые начались тогда, когда открылся занавес, прошла с большим успехом. И из Петербурга приехал Римский-Корсаков, слушался этот спектакль и поверил в Мамонтова как режиссера, как создателя нового оперного искусства, основанного на синтезе музыки, актерской игры и художественного оформления спектакля. Вот это направление театральное поддержал Константин Сергеевич Станиславский, Алексеев по рождению, а по сцене Станиславский, который был двоюродным братом Елизаветы Григорьевны, но намного был моложе.
То есть супруги Мамонтова.
Да, да, Елизавета Григорьевна Мамонтова. Он был как племянник по возрасту, а по поколениям он был двоюродный брат. И он бывал часто и в семье, и постоянно бывал в театре, и на репетициях, и он, восприняв отца Ивановича, вот тот стиль театрального представления, который давал Мамонтов, и он перенес его в художественный театр, о чем он написал в своих воспоминаниях. То есть у Савы Ивановича были два продолжателя, два наиболее знаменитых ученика, не считая других. Это Станиславский и Шаляпин. Это две фигуры, которые создали эпоху в русском театре и навсегда прославили и Россию как дом таких великих талантов, и себя как авторов вот этих ролей. А роли Шаляпину сделал Мамонтов. Он его научил играть и петь. Потому что Шаляпин не имел музыкального образования и вообще не имел образования, которое дается в университете, слабо знал историю. И вот Савва Иванович организовал для него школу. Музыкальную часть ему преподавал дирижер Мамонтовского театра Сергей Васильевич Рахманинов.
Не больше, не меньше.
Да. Но после консерватории он сразу начал работать дирижером Мамонтовского театра. Режиссировал с Шаляпиным роли Мефистофеля и царя Ивана Грозного и другие знаменитые шаляпинские роли Мамонтов. Он был главный режиссер своего Мамонтовского театра. Но Федю, как он его называл, он очень любил как сына и с ним очень много занимался. Он нашел его в Петербурге, в Мариинском театре, где тот стоял за кулисами и редко выходил на сцену в каких-то малозначительных ролях, потому что петь он не умел, и Мамонтов услышал его голос и понял, что его надо взять и научить. И он заплатил неустойку за контракт в Петербурге в Императорском театре, привез Федора в Москву, Федора Ивановича Шаляпина. И здесь он сказал, что в моем театре ты можешь любую роль себе заказывать. То есть это как бы был сделан театр для Шаляпина. Потому что Мамонтов понимал еще тогда, когда никто не знал Шаляпина, и сам Шаляпин не знал своих возможностей, он видел в нем эти возможности. Савва Иванович кончил, он учился в Милане оперному искусству, и у него был даже контракт с одним из миланских театров, но отец запретил ему выступать. Или ты купец, или ты певец.
А кто был его отец?
Иван Федорович Мамонтов. Но интересно, что и его будущая теща тоже ему сказала: «Савва Иванович». Ему было там 24 или 22 года, но он уже был Савва Иванович для нее. «И я могу отдать свою дочь за купца, а за певца я дочь свою отдать не могу». Потому что Вера Владимировна, вдовевшая задолго до своего 30-летия, мать троих детей, младшая из них была Елизавета, будущая жена Саввы Ивановича, Елизавета Григорьевна, она родилась уже после смерти отца Григория Григорьевича Сапожникова. У них была шелкоткацкая фабрика знаменитая, которая по качеству превосходила все мировые стандарты, и даже Далай-лама заказывал им шелк, и они делали специальные рисунки для этого далекого заказчика и выполняли по ему. Императорский дом, конечно, постоянно тоже заказы давал на фабрику Сапожниковых. И она сама после смерти мужа вела это дело, потому что сыновья были еще молоды, может быть, сначала даже просто малы, им было вот несколько лет от рождения, когда скончался отец. Когда сыновья выросли, она передала это дело в руки сыновей. Но лет 20, я думаю, она руководила вот этой знаменитой сапожниковской мануфактурой, которая располагалась недалеко от Казанского вокзала, рядом с церковью Петра и Павла на Басманной. В этой церкви Вера Владимировна, видимо, и венчалась со своим мужем Григорием Григорьевичем Сапожниковым, потому что это Сапожниковская была, а не Алексеевская. Она была по рождению Алексеева. Так что и мужчины, и женщины вот этого купеческого семейства оставили значительный вклад, внесли в славу России, потому что, конечно, это большая слава, если даже вот зарубежные такие отдаленные заказчики, не говоря о более близких, тоже зарубежных заказчиках из Бухары, например, заказывали шелка вот на этой мануфактуре.
А отец самого Саввы Ивановича Мамонтова?
Савва Иванович Мамонтов носил фамилию по имени своего предка Мамонта. Сейчас можно найти в интернете эту генеалогию. Я не очень хорошо помню. Мамонт был крепостным Калужской губернии и управляющим имением. То есть он не был рядовым мужиком. Вот. Его потомки выкупили себя из крепостной зависимости, и отец Саввы Ивановича, Иван Федорович Мамонтов, он был, наверное, в третьем или в четвертом поколении от этого вот родоначальника. Иван Федорович создал себе состояние, не будучи богат. Отец его умер, когда сыновьям было тоже очень немного лет, и какого-то большого наследства он им не оставил. Иван Федорович создал большое миллионное состояние на откупах. Тогда это было принято, это не очень чистые деньги, которые связаны с тем, что откупалось право продавать водку. И вот он уехал в Ялуторовск в середине первой половины XIX века. И там купил дом, который сохранился и сейчас выкуплен тамошним местным историческим музеем. Там в это время находились декабристы, сосланные туда, Пущин, в частности, Кюхельбекер. И он с ними очень дружил. И Савва Иванович, будучи мальчиком немалым, вот общался тогда с декабристами, и эта культура, высокая дворянская культура, была тогда доступна семье Мамонтовых и, в частности, на Саввы Ивановича произвела определенное впечатление. Впоследствии он пытался участвовать в революционных кружках Савва Иванович Мамонтов, но отец его от этого сумел освободить. когда стало известно, что он в студенческих кружках так народнических участвует, то он извлек его из университета по письму анонима, который предупреждал, что если это будет продолжаться, то он попадет в ссылку в Сибирь. Он извлек его из университета и отправил в командировку по делам в Персию, в Баку. Тогда это была уже Россия территориально, но культурно это была Персия. И там не было существенной границы. Он путешествовал в Мешхед. Мешхед – это Мешхед по-русски. Я-то там жил, работал. Мешхед по-персидски. Это город далеко на северо-востоке, в горах. Я думаю, от Баку порядка 1500 километров. На верблюдах, верхом на коне, с пистолетом Сауванч отправлялся туда. При нем была охрана, могли нападать разбойники по пути, они ночевали в караван-сараях. Он прибыл туда с товарами, как купец.
А какие товары?
Часы, фарфор, то есть мелочи. Вот были на верблюде, можно очень много часов увезти. И он договорился сразу с тамошними купцами, еще не пройдя таможенного досмотра при входе в город, что они у него все берут оптом за хорошую сумму, которая его вполне устраивала, и он мог уехать домой. И он прошел через таможенный контроль. Когда с него спрашивали подать, он махнул на них рукой и сказал, что наш император уже давно договорился с вашим шахом, что никаких податей мы не даем. Вот так артистически, понимаете, он это делал. И отдал все это, что привез, отдал этим, с кем он договорился. А они его хотели обмануть. Они ему ничего не дали. И тут Савва Ивановичу пришлось потрудиться активно. Он нашел там французского офицера, с которым он мог говорить по-французски. И тот был консультант градоначальника по всем военным делам, то есть очень высокопоставленный иностранный консультант. И он объяснил этого представителя шаха, что вот такое вот безобразие вот русского купца вот так. И тот вызвал к себе этих купцов, которые хотели его обмануть, и сказал, чтобы они приходили с деньгами. И они все отдали Савва Ивановичу, и он тут же был свободен, то есть какие-то 2 недели он провел в Мешхеде, но его именно вот активность жизненная, которая в дальнейшем проявлялась в этом молодом человеке, была. Он не растерялся. Он не изображал из себя, будучи 20-летним человеком, солидного предпринимателя, держался твердо и как представитель великой страны. Он ничего не просил, он требовал. Ему дали, уважая страну. Вот я думаю, что это путешествие отразилось в его проекте «Метрополя» в Москве на Театральной площади. Гостиница «Метрополь» построена, в принципе, как караван-сарай, где он отдыхал. Я видел эти караван-сараи, живя в Иране 1,5 года. Это небольшая крепость. Снаружи только стены, ни окон, ничего нет. Башня, ворота. За воротами или в воротах громадные весы по принципу безмена, как аптечные весы, но только чашки там по 2 квадратных метра, и на них можно положить тюки с хлопком или с другим товаром и взвешивать, когда входят в караван-сарай, то фиксировали, что этот купец привез. А внутри сад, бассейн, чайхана, отдельные помещения для ночлега и для переговоров, потому что здесь встречались купцы, движущиеся с разных направлений, и они могли тут же и заключить сделку.
Как интересно, отец Варфоломей, вы прошли путем географическим своего деда,
да,
Саввы Ивановича Мамонтова, и еще увидели, с чем он там мог,
да,
столкнуться.
Конечно, да. Это было то, что я вспоминаю, было в 70-м году, в 69-70-й год я был в Иране. Там правил шах. И не знаю, как сейчас, а тогда старина, которую шах всячески подавлял, стремясь к американизации страны, она держалась крепко. Реставрировались эти вот древние сооружения, в частности, караван-сарай, мечети. Я немало ездил тоже и верхом в Монголии, поэтому представляю себе хорошо это путешествие молодого Саввы Ивановича, которого, конечно, было уютно, удобно на хорошем скакуне. И он достаточно был богат, чтобы ездить на очень хорошей лошади. Вот я вспомнил о Савве Ивановиче, и мы говорим об его отце. Отец его спас таким образом от ареста и поставил из стези учения на юридическом факультете на стезу торговли и работы. И писал ему, что ты должен трудиться, потому что всякий человек должен трудиться. Никаких купцов, которые бы прожигали жизнь, среди Мамонтовых не было ни в каком поколении. Это были тружники. И Иван Федорович из Сибири, приехав в Москву, купил большой дом, завел разнообразнейшие дела, вкладывая деньги не в одно, а во множество предприятий, с тем, чтобы если где-то будет неуспех, то этот неуспех был покрыт успехом на других направлениях. И в частности, он познакомился с знаменитым Федором Васильевичем Чижовым Костромичем, тоже предпринимателем, но и профессором, и математиком, и издателем экономического журнала, и западником, и одновременно славянофилом Федором Васильевичем Чижовым. И воспринял его идеи по промышленному развитию России. Эти идеи потом были подхвачены госпланом СССР. А тогда, в середине XIX века, их родил Чижов, и их воспринял сначала Иван Федорович, а потом Савва Иванович Мамонтов. В чем же были эти идеи? В том, что России нужна тяжелая промышленность и железнодорожный транспорт для того, чтобы создать собственную экономику. Потому что такие предприятия текстильные, которых многие купцы увлекались, они давали быстрый доход, но они не давали силы стране. А страна вынуждена была очень многое покупать за границей, в Англии, в Америке, в Германии, Франции. И чтобы сделать Россию независимой и самостоятельной, нужна была тяжелая промышленность, которая не давала быстрой отдачи. И даже могла и вообще не дать отдачи. Поэтому это направление, которое развивал Иван Федорович с Федором Васильевичем, и которое воспринял Савва Иванович целиком, это была патриотическая деятельность. Иван Федорович был участником финансирования строительства дороги Москва-Сергиев-Посад. Он исследовал сам и через своих наемных людей грузопоток, который идет по Ярославскому шоссе на север, и убедился в том, что этот грузопоток достаточно большой для того, чтобы его поставить на колеса и получать доход от этого грузопотока. И они сложились, не только Мамонтов, не только Чижов, но и другие. Они привлекли капиталы и построили вот эту дорогу. А дальше на север я уже строил Савва Иванович, восприняв идеи Мамонтова и Чижова. Он, Савва Иванович, построил эту дорогу сначала до Ярославля, потом до Вологды, а затем от Вологды и до Архангельска. И вот это строительство на Архангельск, высмеивали тогда в газетах, что морожку, что ли, или клюкву оттуда возить с севера. Когда он строил дорогу на юге от Донецкого угольного бассейна, тогда только начинавшего свою экономическую жизнь, до Азовского моря, то это всем было понятно, что этот уголь можно транспортировать и грузить на корабли, и это будет доходная железная дорога, она нужна стране. И вот таким образом, соединив Азовское и Черное море с Белым морем, Савва Иванович построил железную дорогу меридиональную. И только после начала войны мировой в 14 году общественность поняла значение этой его деятельности, потому что фронт обрезал все связи с Западом, и связь с Западом, с союзниками, могла осуществляться только через Архангельск. И отсюда можно было транспортировать необходимые товары вдоль линии фронта на юг вплоть до Крыма. Вот это был его патриотический замысел, который он не рекламировал никому. Но когда произошла война, и Первая, и Великая Отечественная война, то эти дороги имели колоссальное значение. Он начал строить дорогу на Мурманск. У него был контракт на строительство железной дороги от Петербурга до Вологды, и оттуда на Великий Сибирский путь, который был уже запроектирован, но до Урала-то существовали железные дороги. То есть с Петербурга не было пути на Урал, на Вологду, как только через Москву. И вот эта линия была очень тоже нужна, востребована. Но, к сожалению, момент, когда он уже имел этот контракт, он был лишен этого контракта, он был арестован, на него были возведены обвинения в неправильном расходовании капитала акционерного общества, которым он руководил. Это было в 900 году. И он был разорен. И главным заказчиком этого разорения явился Сергей Юльевич Витте вместе со своими западными товарищами. Потому что создание такого холдинга тяжелой промышленности, который создавал Мамонтов, оно сильно ударяло по интересам западных промышленников, продававших нам паровозы, мосты. Ну, рельсы уже давно делали сами, а мосты железнодорожные и другое металлическое оборудование, вагоны и паровозы делали, покупали на Западе, и это очень дорого стоило. Мамонтов вместе с компанией построил в Мытищах вагоностроительный завод, который сейчас существует. Во время войны он выпускал военную технику, и потом тоже, по-видимому, и там еще недавно сохранялось оборудование, которое поставили в XIX веке, потому что станки были такого качества, что они проработали 100 лет. Вот такова промышленная и театральная деятельность Мамонтова, что составляет главное в его жизни, потому что создание Мамонтовского художественного кружка, в котором работали Репин, Поленов, Васнецов, другой Васнецов, Аполлинарий Михайлович, кроме Виктора Михайловича, Левитан и, конечно, Серов, я уже называю другое поколение, и Врубель, которого необыкновенно любил Мамонтов. Ну, это великое дело. Но здесь он выступал как меценат. И часто в публикациях Мамонтова называют меценатом. А меценат что делал? Он давал деньги и ободрял творцов, чтобы они создавали произведения искусства. А Мамонтов сам был творец. Он создал новое направление в оперном искусстве. не говоря о том, что он создал театр, который посещали москвичи, это все, так сказать, прошло. А вот это вот искусство натуралистического театра, где актеры играли так, как будто бы они жили на сцене.
То есть вживались в роль.
Да.
То, о чем потом Станиславский будет говорить.
Ну, Станиславский, да. Где костюмы были натуральные. Они покупали костюмы в деревне для того, чтобы играть персонажей Снегурочки. И это были настоящие деревенские холщовые рубахи, порты и все натуральное. Они инструменты, такие как вилы и грабли, тоже приносили на сцену натуральные. И они старались на сцене вести себя так, как будто бы они в действительности вот занимаются тем, что они изображают. Вот. Это направление впервые, так сказать, создал Мамонтов в русском театральном искусстве, возможно, в мировом искусстве. Вот. Он был талантливый скульптор, у которого остались многие десятки скульптурных произведений, в частности, великолепный портрет отца Ивана Федоровича Мамонтова, который демонстрируется в Абрамском музее. И Антокольский был его большим другом и учителем, и говорил, что из вас получится большой мастер, если вы будете учиться, но он не мог сосредоточиться на скульптуре и занимался многими делами, и поэтому не стал таким знаменитым скульптором, а возможности у него такие были.
То есть он мог быть и певцом, и скульптором,
да.
Многогранная творческая личность.
Да, 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 да. Но главное его произведение – это, конечно, оперный театр, которого его лишили тогда, когда он был арестован. Это печально, но он этот театр не содержал на свое имя. Не могу сказать точно, с чем это связано, возможно, с тем, что купцу не положено заниматься такого рода деятельностью. Его собратья, так сказать, московское купечество очень неодобрительно относилось к всякой художественной деятельности Саванча, считая, что он несерьезный человек. Так же, как и его теща Вера Владимировна в свое время сказала Саванч: «Я могу отдать свою дочь за купца, но за певца ее отдать не могу». А за хозяина театра она бы могла отдать, наверное, тоже нет. Потому что хозяин театра в общественной жизни представлялся немногим отличным от хозяина трактира. А купец – это была уважаемая фигура, которая строила храмы, вкладывала деньги в монастыри, богадельни и крестила лоб, молилась. И поэтому театральная деятельность, которая была запрещена в период постов, она не украшала человека с точки зрения морали середины и второй половины XIX века, то есть 60-х, 70-х годов. Может быть, в 80-х, 90-х годах несколько взгляды общественные и сменились в сторону понимания важности театрального и другого искусства, но еще были традиционно православные взгляды на то, что скоморохи и театральные деятели – это все-таки несерьезно. Вот, может быть, поэтому Мамонтов на некую фигуру записал театр, все его имущество, давал деньги, и она этими деньгами распоряжалась под его контролем, конечно. И когда он вышел из заключения, то театр не был конфискован, как все его имущество, потому что он ему не принадлежал. И не было конфисковано Абрамцево, как имение, которое принадлежало Елизавете Григорьевне Мамонтовой. Поэтому мы сейчас его имеем как музей Абрамцева. Дом на Садовой, двухэтажный, не очень большой, как дети мои говорят, удивительно, что вот он, такой человек, жил в таком небольшом доме. Но мне и моей жене, которая тоже правнучка Савва Ивановича Мамонтова, нам это не казалось очень маленьким домом, потому что это был двухэтажный дом, а мы жили в трехкомнатной квартире. И трудно перечислить, сколько там жило человек. Семья моего брата, моя мать, моя тетка. Мы с детьми. Но нам казалось, что мы не уж очень тесно и живем, потому что были гораздо более стесненные люди в коммунальных квартирах. И двухэтажный дом. А теперь дети мои говорят, какой маленький дом был у Савва Ивановича. Вот он вкладывал деньги в искусство, а не в свое благополучие. Хотя Чижов его обвинял в том, что он иногда нехорошо распоряжался деньгами. В частности, у него был один из первых автомобилей. Он был арестован в 900 году, значит, этот автомобиль был куплен в 90-х годах XIX века. И сын его, Всеволод Савич, и Николай Адрианович Прахов, с которым я общался в Киеве в 50-х годах, я вам об этом говорил, они ездили на этой машине, по-видимому, за рулем, по Садовой. И Николай Адрианович мне рассказывал, как они выезжали из ворот, и лошади кидались в сторону. Правил движения, конечно, никаких не было, не только для автомобилей, но и для лошадей были очень... обобщенные, так сказать, неписанные правила. Вот они на этой машине ездили, выезжали на Садовую и катались по Садовой. Так что Савва Иванович не совсем так уж себя обижал, но в основном все-таки он вкладывал деньги в то, что надо стране. То, что надо стране. И получал большие доходы, и опять вкладывал в то, что нужно стране. Финансировал художников, скульпторов. Характерный пример, когда еще в самой ранней молодости они с Елизаветой Григорьевной были в Риме, она познакомилась с Антокольским еще до женитьбы, до свадьбы своей. Она вышла замуж, когда ей было 16 лет. Он сделал ей предложение, еще не было 16 лет ему. Сказано было, ну вот подождите, вот будет 16 лет, тогда поженитесь. В Италии это состоялось, соглашение. Да, вот тогда они познакомились в Италии с Антокольским, которого называли Мордух. По-нашему-то Марк Матвеевич Антокольский, а по-еврейски Мордух. Они так его и звали Мордух, и это никто ничего плохого ни он, ни они не видели. И в письмах он так именуется. И вот они увидели, что у него ботинки сношенные. И вообще человек нуждается. И они, молодые Савва и Елизавета, дали ему 1000 рублей.
Это огромные деньги по тем временам.
Да. И сказали, чтобы он их его деньгами не возвращал, а что-нибудь для них сделал, что ему захочется, какую-то скульптурку. И он для них высек из мрамора Христос перед судом Пилата, который стоит сейчас в Третьяковской галерее. Вот эта скульптура стояла в том самом двухэтажном маленьком доме на Садовой, и потом уже при конфискации имущества эти художественные богатства, которые там были, там, конечно, кроме Антокольского, были все, представили его друзья-художники, и Васнецов, и Репин, и Суриков, и Серов, и, ну, не перечислишь всех великих, которые были там представлены. Все это было продано с молотка, причем зачастую по очень низким ценам. Потому что какие-то там были договоры, что вот этот вот мы тебе отдаем, вот ты будешь покупателем этого, а мы не будем торговаться. Вот предлагают за 50 рублей Христа Спасителя, кто больше? Я 100 даю. И все, и все молчат. Никто больше не дает. И он за 100 рублей идет вот это великолепное произведение Антокольского, за которое Мамонтов когда-то бы 1000 рублей дали. Сын мой мечтает собрать в этом доме на выставку к юбилею Савы Ивановича, собрать в этом доме те произведения, которые там были, написав соответствующие письма в музее, где они сейчас находятся.
А что значит собрать в этом доме? В этом доме теперь музей?
В этом доме? Нет, это сейчас помещение института. Это был полиграфический институт, и на стене у него было крупными буквами написано «Полиграфический институт». В те времена, когда я жил в Москве, сейчас я в Москве не живу и этого не знаю. Значит, вот этот бывший полиграфический, а ныне университет печати, институт и владеет этим помещением. Они готовы, по-видимому, предоставить свои помещения для организации такой выставки. Вот мы поговорили с вами о фигуре гигантской Саввы Ивановича. И когда его называют меценатом, я всегда бываю против. Мне недавно пришлось писать для православной энциклопедии статью об Александре Дмитриевиче Самарине. И там, в этой статье, ну, она была подготовлена без меня, мне прислали ее на рецензию, а я ее так перекроил, что она уже стала моей статьей совместно с тем автором, который начал это дело. И там было написано, что жена его, Александра Дмитриевича, была дочерью мецената известного Саввы Ивановича Мамонтова. Вот я написал целое письмо этому соавтору о том, что Мамонтов не был меценатом. Мамонтов был Мамонтов. К сожалению, нету в истории такого другого примера, такого всесторонне талантливого человека, который бы все свои таланты развивал на благо Отечества, так, как это делал Савва Иванович.
Которого так и называли Савва Великолепный.
Да, Савва Великолепный – это тоже Медичи. Вот он был очень общителен и находил язык с разными людьми, уговорил Римского-Корского дать ему партитуру оперы, который не получил успеха в Петербургском императорском театре, и вдруг какой-то купец просит у него эту партитуру для того, чтобы еще раз опозорить имя Римского-Корского. Но Савва Иванович добился. О нем прекрасный есть фильм, снятый лет 10 назад режиссером Герасимовым. И тоже очень хорошая книга Владислава Анатольевича Бахревского «Савва Мамонтов в ЖЗЛ». Она недавно была еще раз переиздана и тут же опять распродана, потому что и интересный человек, и прекрасно написано. Так что, если кто хочет познакомиться с прадедом моим Саввой Ивановичем, то читайте Бахревского и смотрите фильм «Савва». Он есть в интернете режиссера Герасимова. После ареста Савва Иванович провел много месяцев, кажется, около года в тюрьме под следствием. Он не был опасным преступником, которого надо было держать в одиночке. И художники ходатайствовали, чтобы его выпустили, но это было тщетно. Дело в том, что если бы он был на свободе, он сумел бы распутать эти финансовые интриги, которые вокруг него были созданы. На него был повешен колоссальный долг. Он, продав часть своих заводов, мог рассчитаться и оставить за собой еще больше, значительную часть своего имущества и продолжить свою деятельность. Чтобы он этого не сделал, его держали в заключении, и оттуда он не мог распоряжаться своими капиталами, они были обесценены. И акции Северной железной дороги были скуплены подставными лицами от Сергея Юльевича Витте, который организовал эту компанию, и другими лицами. Вот так что это печальный был конец его патриотической деятельности. Именно за патриотическую деятельность он и потерпел. Но здесь, на радио «Радонеж», я хочу сказать о Савва Ивановиче как христианине, потому что эта тема почти не раскрыта. Он был обыкновенный русский верующий человек. В нем не было той истовости христианской, которая была в его жене. Мы о Елизавете Григорьевне еще отдельно поговорим. Савва Иванович участвовал в жизни православного народа. Построил церковь, пел на клиросе в этой церкви. Каждый день обед начинал с молитвы «Отче наш». А вот недавно сотрудники музея нашли запись, по-видимому, в письме, запись Елизаветы Григорьевны времен их первого-второго года замужества, когда они были совсем молодыми и жили в то время в Риме. Ну, на какое-то время приезжали в Рим, они не могли там жить постоянно, потому что у Савва Ивановича было много дел в Москве. И тогда на Пасху они пришли в посольскую церковь. Людей собралось там очень немного, это все-таки Рим, русских тогда там было немного. И перед службой священник вышел на обгон и обратился к собравшимся. «Вы знаете, — говорит, — никто из хора не пришел. Вот не найдется ли среди вас кто-нибудь, кто бы мог спеть?» Савва Иванович поднялся на клирос и всю пасхальную службу пропел. Поскольку он в то время только что закончил там курс вокала у одного из лучших педагогов Милана, и в то время у него был контракт подписан с театром на начало, но он, как я говорил, не стал выступать, поскольку ему было от старших это запрещено. У него был голос, он умел петь и по-итальянски, и по-русски, в данном случае на церковно-славянском, он прекрасно спел всю службу, он знал службу. И поэтому мог пропеть. Представьте себе, кто вот сейчас будет 100 человек в храме, и священник обратится, может ли кто-то выйти на клирос и пропеть так вот с экспромтом всю службу. Был он православный, верующий человек, знавший культуру церковной Руси. Он помогал бедным художникам, может быть, и еще каким-то бедным. Но мамонтовский принцип благотворительности заключался в том, что надо помогать перспективным людям, таким как Шаляпин, Антокольский. Ведь Шаляпин тоже был совершенно несостоятельным человеком. Также и Врубель, который жил в доме, чтобы не снимать себе какую-то комнатенку. Вот. Это были люди бедные. А однажды Савва Иванович сварил, а может быть и не однажды, но мне известно от моей матери, что был такой случай, но она не могла сказать, один или несколько. Он заказал обед, накрыл сам стол у себя в доме на Садовой, рядом с Сухаревской площадью. Положили все эти серебряные приборы, тарелки поставили. Он пошел на Сухаревку и пригласил оттуда нищих. И посадил их всех за этот стол и сам стал ухаживать и раздавать, разливать им то, что было приготовлено для к этому обеду. Вот он здесь выступил как режиссер. Потому что он срежиссировал то, что написано в Евангелии. Да. Но по необходимости, если даже вот только как режиссер выступал, он и выполнил Ивалинскую заповедь. Священник, который однажды служил в Абрамской церкви, сказал, что Савва Иванович построил церковь в Абрамцеве. Он был обвенчан с Елизаветой Григорьевной Сапожниковой. У них было 5 человек детей, имена которых по первым буквам, из которых складывается имя Савва. Сергей, Андрей, Вера, Всеволод и Александра. Савва. Но, как об этом пишет Бахревский, моя мать и моя теща, тоже внучка Саввы Ивановича, они не хотели и слышать об этой теме, которую я сейчас затрагиваю. Но и Бахревский, и Герасимов не скрыли от читателя и зрителя факт того, что Савва Иванович в театре увлекся одной из актрис, певиц, и оставил семью. Елизавета Григорьевна категорически не приняла этого. Он стал чужим человеком в Абрамцеве. И после этого наступил крах. Вот я, а может быть и Бахревский, связываем этот крах с вот нарушением заповеди Божией. Господь наказал его. И до конца дней своих он нес это наказание. Герасимов прекрасно показал, как он каялся. Да, будем надеяться, что Господь простил ему этот грех, но будем помнить, что Господь неусыпно следит за нашей жизнью, и если мы достойны того, чтобы указать нам жестко на наш грех, то он нас останавливает и указывает. А если мы недостойны того, чтобы Господь указал на наш грех, потому что мы уже погрязли настолько во грехе, что и даже из этой мути голову высунуть не можем и увидеть что-то выше, находящееся над поверхностью этой смрадной лужи, тогда Господь нас и не освобождает, и не показывает нам этого. Но Он милостив, и очень часто мы получаем какие-то травмы, болезни, лишаемся близких, лишаемся состояния, вот как Савва Иванович был лишен. Для него капитал – это было средство строительства новой жизни в России, экономически новой жизни и нового искусства. И он был лишен этой возможности. Деньги у него были инструмент. Он как таковыми деньгами не интересовался и не складывал их в мешок, и не любовался на сундуки с золотом, подобно Кощею Бессмертному. Он деньги пускал в оборот в деле и очень большую часть отводил на строительство новой культуры. Елизавета Григорьевна тоже внесла громадный вклад в создание новой русской культуры. И очень интересный экономический эксперимент она провела, который мало заметен.
Прозвучали воспоминания монаха Варфоломея о своем прадеде, знаменитом промышленнике и меценате Савве Ивановиче Мамонтове, чье громкое имя звенит в России и чье 180-летие со дня рождения мы отмечаем в этом 2021 году. Отец Варфоломей, в миру Сергей Николаевич Чернышов, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры инженерной геологии и геоэкологии НИУ МГСУ, академик РАЕН. Он является автором многих книг, статей, как в своей профессиональной области – так и в области церковной и культурной. Им написаны книги «Святая Богородичная канавка» и «Подвигом добрым подвязался» о своем деде Александре Дмитриевиче Самарине. Передачу записала и подготовила к эфиру ведущая цикла Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Дух предков живет». Беседы с монахом Варфоломеем Чернышовым, насельником Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Сердечно благодарим за молитвенную и финансовую поддержку радио «Радонеж» наших постоянных жертвователей, настоятеля, клир и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области. И просим помолиться о здравии протоиерея Алексея, протоиерея Виктора, иерея Александра, иерея Владимира, монаха Пимена, болящих Людмилы, Валентины, Любови и рабов Божиих Виталия, Алексея, Виктора, Ольги, Иулии, Ксении, младенцев Даниила и Софии, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Владимира, Валентины, Евгении, Ксении, Алексея, Александра, Евгении, тяжко болящего Александра, Ксении, Надежды, Ирины, Лидии, Марины, Галины, младенца Веры, Ильи, Галины, Василисы, Сачада, Лидии, Любови, Татьяны, Ларисы, Лидии, Сергия, Константина, Андрея, Нины, Прасковии. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.